Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем продолжать говорить о русской Атлантиде, о гражданской войне, развернувшейся в России в связи с церковной реформой патриарха Никона, о тайной роли старообрядчества и что же случилось с нашим народом, с нашей страной тогда, в фактически 350 лет назад, когда вся Россия, как угодно, встала на дыбы или была вздернута на дыбу, когда ее били кнутами, когда ее жгли. Что произошло с нашим народом так, что русский народ на 350 лет назад ушел в тайну, в какой-то тайный раскол? И то, что обнаружил... Мы говорили в первой программе о том, что комиссия Николая I обнаружила, что более четверти, а то и больше трети русского народа на то время находилась фактически в подполье, в духовном подполье. Существовали определенные связи между регионами, существовали секты бегунов, фактически как партизаны, по-другому не скажешь, вот этой невидимой гражданской войны, которая горела столетия. Мы потом говорили о том, какую роль сыграли представители малороссийского духовенства и какую связь с Польшей они имели, и какое влияние вы, ученики Петра Могилы, имели на тех людей, идеологов реформы патриарха Никона, и почему с такой оперативной жестокостью Романовы проводили эту реформу. Но мы только начали говорить о том, как проводилась реформа, и почему народ так вскрикнул, заорал и побежал, по сути дела, по всей Руси. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с нашим другом, с нашим экспертом, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета Александром Владимировичем Пышиковым. Здравствуйте, Александр Владимирович. Александр Владимирович, заорала вся Русь. Заорала вся Русь. По сути дела, всех русских, которые... хранили верность всем заветам Сергия Радонежского, всех патриархов, предыдущих митрополитов, все люди самого, так скажем, точного, верного, этического, морального вероисповедания вдруг их начали объявлять вне закона. Причем чем дальше, тем жестче, чем дальше, тем вот это маховик, по сути дела, репрессий, государственных репрессий против своего народа начал раскручиваться просто в кровь, мясо. Скажите, пожалуйста, вот этот, мы остановились на том, что вот идеологи раскола, реформы патриарха Никона подготовили, и вот этот маховик начал разгоняться. Почему он пошел именно так?
Да, патриарх Никон вошел в историю как такая уже фигура нарицательная, поскольку именно его выдвинули на роль главного инструмента в проведении этой реформы, которая готовилась, конечно же, вот этими украинско-польскими, малороссийско-польскими руками. Вдохновителем был Петр Могила, мы много говорили в прошлый раз. И вот он, патриарх Никон, его избрали, очень честолюбивый был такой человек. Большая у него карьера была при, в окружении Алексея Михайловича, в придворных кругах, по-нашему говоря, да, по-современному. И вот он, да, в роли реформатора. Вот очень интересно, а как ему, походила ему вот эта вот роль? Соответствовал ли он такой сложной роли, которая ему была доверена? Вот реформа церковных обрядов. Это же очень важная такая вещь, в ней нужно хорошо разбираться. И вот что из себя представлял сам Никон? Вот, как я сказал, честолюбие там было, это через край, гордыни, как тут по-нашему еще по-простому говорят. Вот на то, что из себя представлял в интеллектуальном плане Никон, потому что ему серьезным делом-то интеллектуальным по тем временам это приходилось заниматься. Он там главным стал в этом преобразовании. На то, что из себя представлял Никон, проливал след вот его расходные книги, его хозяйства, которые найдены в архиве были еще до революции, до 17-го года, и они позволяют понять, что это за лицо было. Во-первых, казалось бы, если ты реформатор таких дел и берешься за это, то ты должен обладать большим уровнем знаний, во-первых.
Это безусловно. Вот, да. Прошу прощения, же... вопрос касается не обрядов.
Конечно.
Вопрос касается спасения души для православных. И вопрос касается мировоззрения всего народа.
Конечно. Здесь целый комплекс знаний необходим, чтобы этим заниматься. Типа возглавлять это дело, да? Не просто заниматься. Казалось бы, если Никон действительно в этом разбирался, то должны быть следы, там, библиотека, там, какие-то его участия в какой-то вот научных каких-то интеллектуальных дискуссиях того времени. Значит, ничего этого не было. Никон вообще не занимался покупкой книг. Вот что выяснили. Сфера его интересов была это, он очень хорошо разбирался в различных церковных облачениях, в материале, какой дороже, какой, значит, это самое похуже, какой получше. Толк знал в этом. Различная церковная утварь и вообще различные такие вот бытовые всякие предметы. Вот здесь он был большим знатоком. И совершенно справедливо ученые подчеркивают, когда стало ясно, что он в 1652 году становится патриархом, уже. Да. А до этого он был митрополитом Новгородским, в 1649 году он был назначен. И вот он переезжает в Москву, все, из Новгорода, из Великого Новгорода, да, из митрополии на патриаршество в Москву. Его имущество, да, уместилось в 17 вазов больших. И в этих, из этих 17 вазов, набитыми какими-то одеждами, предметами, значит, ну, черти чем, какими-то бытовыми всякими делами, только две коробки книг было. Две коробки книг, самые небольшие, которые валялись в одной из этих вот телег, значит, в этом кортеже, значит,
то
переезда.
То есть библиотеки?
У него ее как таковой не было, он не занимался ничем и не интересовался ничем. И когда действительно начались все эти уже события, когда эта волна сразу в Москве сначала все это началось, в Москве все это поднялось, то очень-то очень быстро все поняли, кстати, Алексей Михайлович тоже прекрасно это понял, что человек-то просто слабо разбирается в том предмете, который он собрался реформировать. То есть вот это все разные церковные обрядности.
Александр Владимирович, один принципиальнейший вопрос. Когда готовится реформа, по сути дела, сознания всего народа, вы говорите, он был поставлен. То есть он лицо, мы помним, реформы патриарха Никона. Никонианский раскол. Но один человек сделать этого не может. По-современному мы бы сказали, там была либо команда, либо штаб. Кто-то рядом с Алексеем Михайловичем, царь тоже, юный царь, молодой царь, не мог это сделать. Рядом должна была быть команда и штаб реформы. То есть ни один Никон и ни один Алексей Михайлович.
Нет, ну конечно, мы об этом говорили.
Мы говорили, это были люди...
Это вот эта вот эта группа, да, которая состояла из различных вот этих малороссийских деятелей того или иного уровня. Там. Но они были, в отличие от Никона, гораздо более образованные и натасканные в этом деле.
И вот поэтому вопрос... Какие задачи они ставили и в какие сроки они хотели сделать эту реформу?
Они давно, это, судя по всему, было задумано давно, просто все ждали такого объективного обстоятельства смерти патриарха Иосифа, уже престарелого, потому что он действительно уже сбавил активности, было понятно, что человек, который уже, значит, ну, в старческом состоянии находится, не в состоянии будет инициировать такое масштабное дело, а тем более как-то удерживать его, значит, развитие, которое обещало быть бурным.
Фактически получается, что у нас.
Ждали, когда он умрет. Да,
ждали, это абсолютно. Означает то, что мы говорили в прошлой программе. Огромные связи интеллектуальные боярства московского и интеллектуалов малороссийских, вот этой школы Петра Могилы, они шли задолго до воссоединения Руси и Украины, России и Малороссии. Этот проект готовился гораздо раньше.
Да.
То есть это было фактически, как мы сказали в прошлой передаче, эхо от этих контактов великорусско-малоросских, который еще был до Великой Смуты. Фактически та смута, связанная, вызванная смертью последнего Рюриковича Ивана Грозного. То есть посмотрите, уважаемые радиослушатели, насколько могучая корень от тех процессов,
конечно,
которые сотрясли всю страну. Скажите, пожалуйста, а вот, ну хорошо, отмашка. Поехали.
Да,
начали.
Поехали.
И
он
что
начал,
это?
Он начал, действительно, не ошиблись в нем, потому что у него энергия била через край, и честолюбие тоже, еще раз повторюсь. И когда он занял патриарший престол, то, значит, вот в 1654 году вот он объявил, что теперь в московских церквах надо ввести новшество. Вот, и все вот эти вот комплекс этих мер, все эти аллилуйи, там, хождение там туда-сюда по солнцу, вот это крещение, вот этот комплекс мер, он объявил сначала в Москве. Это было в Москве в 1654 году. Ну, реакция, естественно, была ожидаемая. Алексей Михайлович прекрасно это понимал. Вот, реакция была крайне негативной, значит. Причем те друзья Никона, он же входил в этот кружок боголюбцев, который из выходцев великорусских регионов был, они крайне негативно отнеслись к этому тоже. А это было очень важно для него. И у них начались ссоры с Никоном сразу же.
То есть подготовленная...
Никакой вот... подготовленности у Никона не было. Вот
даже
в чем дело. Конечно, у него была только вот это честолюбие, что вот он сейчас здесь все сокрушит, это сокрушит я это сокрушу, а не кто-то.
Но ведь в тени были вот эти монахи, ученые-монахи.
Этих нельзя было показывать, естественно.
Они были все время в тени. Конечно. Я прошу прощения, напомню для наших радиослушателей, что в Москву из Малороссии приехали ученые-монахи, которые считали вообще-то великорусских священников необразованными, недостаточно образованными, а эти все выученики из Киевской академии, Могилянской академии Петра Могилы, они считали себя гораздо элитой церковной.
Конечно, и почему-то возбудились все вот эти вот Иван Неронов, да, Аввакум тот же, но Аввакум самый младший был, как мы говорим, в этом кружке по возрасту. Они прекрасно поняли, что ставка сделана не на них. Вот чего. Они-то думали, что действительно все прекрасно. Они заправляют делами Русской Православной Церкви. Они в этом были убеждены, потому что действительно их очень сильно приблизил Алексей Михайлович. До такой степени, я хочу сказать, что Иван Неронов, он уже давно был известен Алексею Михайловичу, он самый старший был. Он родился в конце 16 века.
Из этого кружка боголюбцев.
Да, из этого кружка. И лидером он был, не Аввакум, лидером был. Молодой не мог быть, значит, лидером. Неронов был самый старший по возрасту, наиболее известный и Филарету, на самом деле, патриарху, и Михаилу Федоровичу. И он до такой степени себя чувствовал хорошо, что вот он действительно причастен теперь не просто к церковным делам, а и в государственном плане, что настойчиво советовал Михаилу Федоровичу не начинать войну с Польшей.
Вот так даже.
И его отсюда даже отослали из Москвы, потому что он настолько назойливо советовал. О чем это говорит? Что он, значит, чувствовал, что он может так советовать. Не каждый человек как бы возьмет на себя миссию советовать царю, начинать ему войну или нет. А Неронов это делал. То есть это не рядовые были люди. Это люди, которые не просто претендовали на какие-то церковно-государственные дела. Они уже считали, что эти дела находятся в их руках, в их компетенции, по нынешнему говоря.
Фантастика.
И вот теперь получается, что ставка сделана совершенно на других людей, чуждых этому кружку, чуждых Ивану Неронову, чуждых Аввакуму и всем их соратникам. Потому что это люди, совершенно им неизвестные, которые приехали сюда, по просьбе Алексея Михайловича, с Киева.
Те самые малороссы.
Те самые, о которых мы в прошлую передачу говорили. И вот когда это все выяснилось, конечно, они поняли, что, значит, Никон их предал, они это расценили так. То есть он встал, они понимали, что Никон сам ничего не понимает особо в этом. Но Никон теперь оказался в паутине вот этих всех деятелей.
Он как таран получился.
Конечно. И все. Теперь он вершитель судеб церкви, а их, так сказать, мягко отодвигают на периферию. Их не выгонял никто сначала, естественно, а на периферию. И они начали, уж Неронов там начал вообще метать первые. Кстати, не Аввакум начал Неронов, как лидер вот этого кружка боголюбцев, фактически лидер. И что? Ну, Никон их начал всех задвигать там, значит, убирать, изгонять, значит, то есть, соответственно, тоже образом поступил. Алексей Михайлович быстро понял, что на самом деле это нехорошо началось, и вызвали на подмогу восточных этих всех патриарха Восточной Церкви.
То есть, о чем мы говорили, Александрийский и Константинопольский.
Антиохийский. Они приехали, да. Они и потом не приехали вот на большой уже Московский собор, о котором мы сейчас скажем через некоторое время.
Фантастика.
Они, так, более того, приехал этот Макарий, антиохийский патриарх, на подмогу. Потому что понятно, что Никон-то ни черта, значит, нельзя углубляться, он ничего не понимает, что он там это делает. Все это на эмоциях у него происходит. Он такой был харизматичный, что называется. И вот выпустили этого Макария, антиохийского патриарха, чтобы он через переводчика, он по-гречески говорил, да, значит, объяснял народу, значит, это, на площади здесь вот, в Москве, в Кремле, что значит это вообще все это такое.
Для чего это делается?
Но самое-то интересное то, что этот греческий, значит, как патриарх по происхождению был арабом. Вот это еще, да, что, естественно, все прекрасно поняли. И вот перед ними является такая, значит, личность, араб, который по-гречески начинает говорить, что все они всю жизнь сделали неправильно. А вот теперь, на самом деле, он им сейчас объяснит вместе с Никоном, что все будет правильно. Значит, вклад Никона был такой, что он произнес эту фразу, которая осталась, так сказать, в веках, да, что я русский, но вера моя греческая. Вот в завершении речи вот этого вот араба, вот этого патриарха.
И как народ реагировал на это? на эту, не знаю, на это шоу.
Нет, плохо реагировали, но пока, я хочу сказать, это все не вышло пределов Москвы. Это началось, да, в пределах Москвы. Был создан собор, где этот Макарий, вот этот был антиохийский патриарх, там Никон уже, который Алексей Михайлович сказал, ты лучше надо подготовить, не надо это, мол, так это самое спонтанно, делать серьезное. Никон говорит, отлично, серьезное, значит, давайте собор. Собрали собор, там все поддержали. А, там пришел Алексей Михайлович на этот собор, и он фактически поддержал начинание Никона. Всем стало ясно, что это не капризы этого честолюбца, как его называли, то боголюбец, а это честолюбец его
дело
называли.
Дело государево.
Да, стало ясно, что это за... И, конечно, все, никто не решился, ну, выступить против, кроме одного человека, вот этого Павла Коломенского. Значит, здесь разные версии существуют. Там он как бы такой каноническая фигура, страдальческая в старообрядческих кругах до сих пор. Ну, это все столетия было. Но там у них... Почему? У него конфликт был с Никоном, потому что там, когда... В общем, Павел Коломенский не хотел, чтобы Никон был патриархом. И очень много, значит, там, ну, проводил всякой работы пропагандистской, скажем так. Вот. И за других людей выступал. И Никон, конечно, естественно, это самое, не мог. У них был конфликт уже. Поэтому личный конфликт наложился на вот этот вот религиозный. Это вот нельзя забывать. Да. Он был. И Павла Коломенского там арестовали, значит, посадили в казематы. Там он там и умер, там сгноили. Значит, очень быстро довольно-таки там, да. Вот. И внешне иерархия как бы высшее, архиерейство, да, они это все затихли. Но поскольку не было еще ясно, что как будет. И вот это вот затишье, оно было, и тем более в чем проблема-то была, что Никон в 1658 году удаляется.
Прошло 4 года.
Да, да, да.
Вопрос.
Да. Ну, 4 там, да, 3,5.
Александр Владимирович, 3,5 года.
Да.
Вот такая реформа, которая сначала натолкнулась, первый шаг, на неприятие москвичей столичных. Потом она даже пошла в регионы.
В регионах узнали.
Насколько, вот, как, извините, это современный язык, пошла в регионы, насколько русские земли, ну, элементарно, Ярославская, Владимирская земля, Суздальская земля, как они восприняли вот нет, это, ведь они же все были объявлены, по сути дела, кем? Раскольниками, не так вы служите, не так вы креститесь. С родителями у вас
но
проблемы.
Но пока было непонятно, потому что действительно, во-первых, Алексей Михайлович...
Насколько когда... форсировано вот это и жестко это проводилось?
Вот это растянулось в годах, из-за чего породил иллюзию. Алексей Михайлович после собора, значит, где он поддержал, значит, формально Никона, вот, он уехал на фронт, как по-нашему говоря. Ведь началась война с Польшей из-за Малороссии там, да, и вот он
это
туда...
то, от которой отговаривали.
Да, 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 но этот не Миронов там, он, да. Да, он всегда отговаривал. Да. И вот теперь, значит, Алексей Михайлович уехал, а Никон чуть ли не остался за главного. Вот этого было. То есть они как-то равны были. То есть была ситуация, когда Михаил Федорович был и Филарет, два.
Именно. И, так а тоже были решил... родственники.
Ну да, ну как это отец и сын там. Да?
Вот.
А Никон здесь, значит, ну Алексей Михайлович тоже вроде это самое, как бы он говорил, а почему бы нет? И теперь эта схема та, значит, теперь только вот будет Алексей Михайлович и я тоже типа государь духовный.
Для наших радиослушателей вот этот момент еще раз повторим. То есть как только на самой заре дома Романовых, фактически отец и сын были во главе государства в роли митрополита, митрополита и государя.
Патриарх, он был просто
патриархом. Он уже патриарх,
потом,
да.
По возвращению. Да.
По возвращении из польского плена. Фактически повторяется история, но в данном случае Никон не является ни отцом, ни родственником. Да. Он чужой человек.
Он очень возвышенно воспринял эту обязанность, что ему дали, и
вот
тут начал править.
Вот.
Было такое впечатление, что Алексей Михайлович может не приезжать, тут без него, типа, он разберется. Значит, все, конечно, это самое, все это вызвало недовольство. В 58 году он его отстраняет. Ну, как отстраняет? У них случился там конфликт, он там очень описан, там серия таких мелких конфликтов было, там по приему кого-то, там они все у Каптерева описаны вообще там детально. Это ученый, который изучал вот этот период. И Никон тогда обиделся и удалился в свой вот этот Новый Иерусалимский монастырь, которым он занимался, там строилось все. Вот это его детище, так сказать, было. Но он не уходил.
Позвольте,
еще
один принципиальнейший момент. Обиделся и удалился. Ты затеял реформу во все государство. У тебя на дыбах и на дыбе вся Россия. У тебя весь народ просто стоит в кошмаре, и все не понимают, что творит государь-самодержец. А ты обижаешься и уходишь. Ты начал эту реформу. Отвечай. отвечай за свои поступки. Как высшая иерархия, черное и белое духовенство Руси восприняло вот такой афронт, вот такой поступок Никона? Куда ты ушел? Как?
Нет,
отвечай.
Он ушел, что это самое, он не ушел, он удалился, как это говорили.
Красавец,
он
отвечай.
Не был
стране
он
реформа.
Удалился. Вот. И на самом деле вот эти все, опять-таки, вот эти личные конфликты, то есть уход Никона, удаление Никона, да, с патриаршего престола, оно породило массу иллюзий, что все нормализуется. Вот чего вот это вот
и
было.
И вернется, да, к
конечно,
вере
все
отцов.
Вернется, все, раз у них конфликт с Алексеем Михайловичем, Алексей Михайлович сейчас спишет все вот эти новшества на него, что этот человек неподготовленный, поторопился, ну его к черту, давайте все. И все были как бы вот в надежде. И вот поэтому даже Соловецкий вот этот бунт, он не разгорался. В эти годы он тлел просто. Он потом, после Большого Московского собора, уже разгорался. Серьезные там военные действия пошли. До этого там ничего не было. Были просто разговоры. Все на уровне бесед.
Фактически и стрельцы войска государева, на государевой службе. Фактически, что чиновничество, что администрация, что войско, что церковь, все, по сути дела, смотрели вверх туда, к Алексею Михайловичу.
Конечно,
отец
него,
родной,
конечно,
ты
да,
что?
Да.
Ну, вот сейчас, ну отмени ты это дело сейчас.
Да. И фактически, когда Никона удалили, значит, с патриаршего престола, то фактически церковь-то управляла Алексей Михайлович до следующего. Это еще 10 лет пройдет. 10 лет там пройдет.
Да.
Он не решился ставить никого. Вот что, он не решил составить никого, потому что кандидатуры как бы еще подходящие там не было, вот, искали. И вот этот польский кружок малороссийский тоже решил, что пока не надо рисковать, значит, а то тут это всякие избыточные риски присутствуют, как они считали. И все это продал. Во-первых, а малороссийские, да, начинали потихоньку подтягиваться. И уже не просто какие-то лица переезжали сюда, с Киева,
да,
а уже те, кто не собирался переезжать, там первые лица, и включая, значит, не только и гражданскую администрацию, и духовную, там архиепископ Баранович, гетман Брюховецкий, они уже посетили Киев.
Москву.
Да. Они из Киева приехали, это впервые случилось.
Это при том,
никакой Хмельницкий не посещал Москву никогда.
Это при том, что у нас что Хмельницкий, что его сын, это была просто череда непрерывных предательств.
От всего этого клана Хмельницкого с его там сыном Юрием, там Шуриным, там всех избавиться хотели как можно быстрее. Они уже просто насточертели, значит, Алексея Михайловича уже да нельзя, как говорится. И вот эти группы
где-то
приехали.
Мы это все видим
и,
в наше
кстати,
время.
Вот еще с чем была заминка. Когда эти все люди, Баранович там с всякими деятелями верхушкой Киевской митрополии сюда приехали, то они выразили Алексею Михайловичу неудовольствие, что как вот с Никоном поступили.
А в каком даже так
выразили. И, а он спросил, а в чем, собственно говоря, суть претензии? Ну, надо это сделать. Он же патриарх. Никон, да, московский там, да. Так вот надо, чтобы это было его не заложить в присутствии восточных патриархов. Надо. А без восточных патриархов, ну как-то это не солидно. Вот, поэтому надо это сделать. И Алексей Михайлович согласился на это. И фактически вот Московский Большой Собор 1666 года, 67-го, это как раз где Никона окончательно отправили, значит, подальше, на север, значит, в монастырь. И второй пункт, это проклятие, значит, фактически русской церкви. Как
Александр
сказал Карташов, русскую церковь усадили на скамью подсудимых.
Александр,
это фраза
Владимирович,
Карташова, да.
Правильно я вас понял, что фактически собор 1666-67 года
это огромное мероприятие.
Был подготовлен фактически малороссийский, с подачи малороссийской партии.
И греческой партии. Это дирижеры этого собора. Более того, опять приехал наш знакомый, вот этот араб, значит, Макарий Антиохийский. Потому что, на самом деле, Алексей Михайлович хотел заполучить Константинопольского, как первое число, да, самый главный. А Константинопольский уклонился от этой миссии. И опять поехал этот вот деятель, который уже один раз был, Никона поддерживал. Теперь он приехал Никона, значит, подтверждать его это, неспровержение. Алексей Михайлович так это ждал, так боялся, что не приедут, потому что малороссийцы поставили это условие.
Малороссы, да.
И он-то принял это условие. Артамонов, да, Артамонов, правая рука Алексея Михайловича в тот момент, выехал туда, к южным границам, значит, чтобы ждать этих греческих, чтобы они, не дай бог, куда-нибудь там не завернули. И их довез сюда, в собственных руках, как называется. Так вот трепетно их присутствие было.
А вот такой вопрос. Мы говорим о реформе обрядовой, мы говорим о реформе мировоззрения. Но мы в прошлый раз говорили о том, что малороссийский фланг или малороссийское направление было основой для того, чтобы Романовы, новая династия, предъявила свои претензии династические,
конечно,
и исторические, так скажем, на земли отчичей и дедичей, фактически на земли Рюриковичей.
На всю Россию.
Это вся Россия, мы, но здесь...
Мы ее основатели, да, всегда, и наши предки, поэтому мы здесь.
Но здесь вопрос. Приезд патриарха Константинопольского, который уклонился от
он
этой почетной обязанности. Это что? Начало того самого знаменитого проекта, греческого проекта Романовых, который потом еще при Екатерине реализовывался, когда ее сыновья были Александр и Константин.
Константина
хотели поставить на Константинополь, фактически.
Конечно, ну, конечно,
это аукалось еще весь, вплоть до весь 18 век. 17 это оттуда.
Отсюда, это однозначно. И вот они приехали, и в их присутствии этого Никона, значит, уже полностью не просто удалили, они изложили. Причем, значит, его позор не дали сесть.
Стоями одержали.
Да, стоя, да. Потом Екатерина II повторит это там с одним митрополитом, который будет против нее, также стоя. Так вот, самое-то главное, да, на самом деле предали анафеме церковь, значит, тут появилась, конечно, образ, нельзя не сказать, боярни Морозовой, все знают. Я специально все буквально полминуты скажу. Значит, действительно, боярина Морозова развернула огромную деятельность против вот этих вот, хотя Никона нет уже, никоновских новин, как их это называли, имя-то осталось, да, вот, а фактически против Алексея Михайловича, который уже там открыто поддержал уже без всяких, то есть уже при всех, в присутствии греческих этих особ, она начала против них, и вот действительно ее удалили, потом ее, значит, она продолжала, фактически ее, значит, арестовали, она закончила вот так, как закончила в Боровске, это все знают, но, опять-таки, этот религиозный конфликт, да, вот, казалось, здесь религиозная подоплека, она накладывается на личную, опять, как у Никона с Павлом Коломенским, а здесь Алексей Михайлович и боярина Морозова. В каком смысле? Ну, я, может быть, открою кому-то секрет, она была фактически любовницей Алексея Михайловича при живой Милославской. И она рассчитывала, что Мария Мирославская, это она умерла, вот, и она
не состоявшаяся царица.
Конечно, у ней были эти планы, которые не могли не посещать, значит, ее сознание.
Суриков, и который писал картину боярина Морозова, знала об этом?
Не знаю, вот насчет Сурика не знаю, но это точно. И когда вместо того, что он станет с ней, с Морозовой, появился Артамон Матвеев, да, который притащил Нарышкину свою воспитанницу, и, значит, Алексей Михайлович на нее запал и решил, значит, жениться. И Артамонов так стал правой рукой, возвысился.
Это будущая мама...
Она обиделась. Да, Петра Первого, конечно.
Петра Первого.
Она обиделась, боярина Морозова. Она обиделась и, значит, и взяла, что самое страшное. Из-за чего повод-то был. Не пришла на свадьбу. Алексей Михайлович сказал, что это счел это оскорблением. Причем она заранее сказала, что она не придет, потому что она больна. Он за ней посылал несколько раз, чтобы ее привели потом на свадьбу. Она сказала, никуда я не пойду, ни силы, никак. То есть было понятно, что она его оскорбляет, он считал. И вот действительно она заняла и идеологически, религиозно тогда эту позицию, и случился тот конфликт, и она стала той боярней Морозовой, которую мы все знаем.
Это Российский радиоуниверситет. Мы говорим о вере, мы говорим о мировоззрении, но мы говорим и о том, как роль личности в истории, как никуда роль любви в истории у женщины, у русские женщины. Что вы с нами делаете? Но в это же время фактически у нас народ начинает
вот
бежать по периферии.
Мы
и у нас на
говорим,
да, а у нас низах, на низах,
да.
Вот она, вот Стенька Разин.
Да.
Это же не просто
после
так
Московского
загорается.
Собора началось брожение. Низах уже. Сейчас
да.
Мы все в верхах. Морозова, Никоны, там все это, Павлы Коломенские. Это верхушечные дела. А вот здесь началось полностью брожение, волнение по всей территории. Начиная от Соловецкого монастыря, это север, да, заканчивая вот Разинским восстанием, Астрахань, это юг. Вот.
Конечно.
Это
огромная
территория.
Русь огромная, загорелась.
Да. Конечно. Вот. И Разин...
Прошу прощения, чтобы было понятно, почему на дыбы встал народ? Что такого собор сказал вот этот людям, что вспыхнула вся страна? Фактически гражданская война в стране. Взрывается страна. Что сказал собор?
Так, собор да, не сказал, а четко вывел. Вся ваша вера неправильная вся была. и ваши, и ваших отцов, и ваших дедов. И все вы занимались черти чем, фактически. А вот теперь вы займетесь настоящим делом.
А если не
которое
так,
пришло
то...
откуда-то.
С Греции.
Ну, да.
А если вы
Греция,
не будете
Киев и сюда транзитом,
так креститься, так молиться, то...
Так вот, это теперь все. Значит, это стало заведено в ранг государственной политики. Если ты против этого значит, выступаешь, значит, ты враг государства.
И анафема.
Конечно. Во-первых, никто не может занять теперь ни одной административной должности, стать там воеводой в каком-то городе провинциальном, если не примет никонианскую веру. Это никонианская закрепилась просто, поэтому его сейчас используют. Все. Если ты ее не примешь, тебя не будет в этой управленческой вертикали административной никогда, ни в каком качестве. Все. И, значит, естественно, началось. Вот эта вот война, вот Соловецкий этот бунт пошел, там уже просто осадные действия, как какая-то действительно, вот, как будто кто-то напал. Что-то было с Разиным непонятно. Разин, во-первых, фигура Разина непонятна в том, что по фольклорным всем песням, мотивам, которые дошли до нас, и они опубликованы, Разин выступает как какой-то волк такой. То есть вот эти вот венчание вокруг дерева там обойти. Это
то
достаточно
он
было.
Говорил,
нужна,
зачем
да.
нам попы, возьмите друг друга за ручку, имеется в виду мужчина и женщина, да?
Да-да-да, пройтись. Вот
пропляшите мимо
известно.
Дерева, вот да. зачем нам попы?
Что он ходил по воде, это самое,
да.
мог подходить с берега до корабля по воде, значит, эти легенды все.
Но это
пули не пробивали его, значит, этот одежду там, да.
Это народный фольклор, по сути дела, Святое Писание приписывал народному герою.
Что такое?
Но, если мы разберем с фигурой Степана Тимофеевича Разина, донской казак. Фактически через 100 лет практически там же Емельян Пугачев, в той же местности. Мы говорим о Разине. Нигде, никогда толком не акцентировалось, по крайней мере, я в советских учебниках это точно не читал, учебниках школьных историй, о том, кто по вероисповеданию были люди, которые пошли с Разиным. Ведь вспыхнуло огромное восстание.
Вот там самые разные национальности были. Вот в чем дело, да. Здесь...
В Разинском, не в Пугачевском.
В Разинском, не Пугачевском, мы про Разинское говорим, да. Там были и представители всех народов России, там и Мар-2,
калмыки, черемисы.
Калмыки, киргизы
все.
Тогда, киргизы было, как казахов тогда не называли,
да.
Киргизы. Да, чувашил, черемисы, все вытяки. Вот самое вот такое вот представительство, самое широкое. И все они, значит, вот вливались в это разинское войско, поскольку еще ведь эта реформа религиозная, она одновременно означала в экономическом плане закрепощение, ухудшение, закабаление, если так можно сказать, закабаление полное. В действие пошел как раз вот это соборное уложение, когда всех нужно к сахе прикрепить, и, значит, не смей. Там надо еще сказать, Дмитрий, важно, что на самом деле были царистские еще настроения в Разинском и у самого его, потому что была у них такая, значит, ладья, на которой находился, обитый красным бархатом, на котором, значит, находился умерший Алексей Алексеевич, старший сын.
Умерший или
умер,
говори...
Он умер.
Нет, я...
умерший,
один момент.
Да. А он не умер, они сказали, он спасся чудом уже тогда. Вот, да.
Один момент. У... Алексея Михайловича.
Старший сын.
Был старший сын.
Алексей Алексеевич.
Да. Царевич Алексей Алексеевич, да. который в возрасте 16 лет скоропостижно скончался. Непонятно почему.
Да, потом царица умерла. И все люди подумали, что это все окружение, которое
травит.
Приехало. Да, низводит царскую семью и навязывает вот то, с чем мы сейчас столкнулись.
И фактически...
Нас закабаляют, навязывают, значит, какие-то новые непонятные законные
да.
дела.
И фактически Степан Разин, понимая, что народ все-таки верит в доброго царя, он говорил, с нами Алексей Алексеевич,
не погиб,
мы спасем патриарха
да.
Никона, который там в узилище сидит, это мы сейчас все переделаем. То есть, представляете, именем патриарха и умершего
да.
царевича, наследника, вот когда появляется первое самозванчество
в Руси. Да, вот это, чтобы надежду какую-то это подогреть. Восстание, значит, Разина, оно было подавлено, но на самом деле оно заканчивается очень быстро. 1671 годом, когда там его казнили, там все. Да. На самом деле, почему так говорить нельзя? Это искра разинская, она продолжалась все 70-е годы. И мы об этом сейчас скажем.
И вот это эхо...
Да-да, вот это малоизвестно. Разин хорошо известен.
Да.
А что было после 1671 года, как бы известно меньше.
Пелена, потому что как будто накрыла Россию. Все ужаснулись вот этого первого этапа, да, получается, пролилась
да,
большая...
Да, за границей испугалась, конечно, что это самое тут начинается, черти чего.
Вспыхнула вся
да.
Россия. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, Александр Пыжиков. Мы говорим о том, как возникла русская Атлантида, как раскол прокатился по всей стране, почему вспыхнули восстания Разина и Пугачева. Мы вернемся. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Мы говорим сейчас о том, как раскол прокатился по всей стране, как реформы, освященные словами антиохийских патриархов, араба, который через переводчика говорил русским в Москве: «Вы не так креститесь, не так молитесь, чем вы занимаетесь». Мы говорили о том, что любовница фактически Алексея Михайловича, боярыня Морозова, на дыбы поставила московскую знать. Говорит: «Ты что творишь, родимый?» Вы где-нибудь об этом слышали? А это Российский радиоуниверситет. Мы говорим сейчас о восстании Степана Разина, вернее, об эхе этого восстания. Так что же творилось в 70-е годы? Вроде бы восстание затихло, но дальше...
Вот это самое главное.
У Алексея Михайловича Тишайшего.
И в институте тоже нас учили.
Конечно.
Разин, там все хорошо, много литературы. И потом, значит, все уже до 1682 года. Это бунт в Москве, Стрелецкий. Ну, в Кремле, да. Бунт. Это тоже известно. Там уже тоже очень много вокруг него. И всегда вот этот промежуток. А что было? А на самом деле, после Разинского разгрома и казни Разина ничего не успокоилось. Да, Разина там не стало, все это понятно, но эта огромная территория продолжала. Значит, Соловецкий бунт, он был на самом деле подавлен только в самом начале 1676 года.
Ого.
Причем штурм Соловецкого монастыря был буквально совпал со смертью Алексея Михайловича. Тоже в начале 1676 года. И старообрядцы говорили, это ему проклятие, значит, за то, что вот он Соловецкий монастырь решил уничтожить. И вот это взятие его произошло военное, уже полномасштабное военное. Потом, значит, еще была легенда, что он хотел, он гонца уже послал, хотел послать, чтобы не штурмовать Соловецкий монастырь, и умер там. Вот столько легенд, это породило вот то, что штурм. Падение Соловецкого и смерть его вместе произошли.
Уважаемые радиослушатели, старшее поколение, младшее поколение, кто из вас читал Алексея Толстого «Петр I», помните, что роман начинается с того, что там даже в фильме показано, как ужас Петра I, будущего императора Великой России, начинается с того, что он видит, как Артамонова бросают на пики,
да?
И это его буквально чуть ли не основа будущих там припадков и жестокости.
Он, у него, как он нервничал, у него тик лица начинался.
Да, вот дергание. Фактически.
Да,
вопрос. А вот эта ненависть стрельцов к боярину-то, она разве только к его придворной роли? Или
нет.
Того, кто привез
так
вот
нет,
этих...
Нет. Вот этот бунт Стрелецкий 1682 года, он берет начало и корень его уходит в Разинское восстание, потому что Артамон Матвеев-то, я напомню, был главным следователем над Разиным, который формулировал вместе с Алексеем Михайловичем вопросы, они формулировали там, ну что надо, и потом шел, значит, это вот, типа, допрашивать вместе, значит, там,
это,
с другими
палачами. Это не просто следователь, а давал команды палачам.
Конечно. И вот Артамон Матвеев, по-нашему говоря, возглавлял это следствие, поэтому его ненавидели. А начальника, руководителя Стрелецкого приказа, такой был престарелый князь там Долгорукий, этот человек, который повесил при расправе разинцев 11 тысяч человек, когда с разинскими войсками расправлялся, Алену, значит, атаманшу знаменитую разинского восстания тоже в том числе. И вот теперь с ним поквитались здесь. На крыльце, вот в Кремле, растерзав его вместе с Артамоном Матвеевым.
Знаменитое русское выражение «раскатать с крыльца».
Конечно. Вот поэтому не случайно, что их убили-то. Понятно, кто они были для тех, кто ворвался в Кремль.
То есть даже служивые люди, да, верой и правдой, служившие царю, после смерти царя сквитались с теми, кто был,
конечно,
палачами,
конечно,
по сути дела,
кто
русского народа.
Да, внес вклад вот в разгром этого восстания. Но причем еще самое главное, вот чего не знают слушатели, настолько была напряженная обстановка, не только Соловецкий монастырь, он все-таки на севере, а здесь, в Поволжье, вообще на Урале, огромная вот эта вот все вот территория, настолько была тревожная обстановка, что ею воспользовалась Османская империя. И начинается война в 1677 году. Турки вторгаются в Малороссию.
Это то, что потом князь Голицын, полюбовник Софьи Алексеевны, ходил Крым воевать. Это то, что...
Да, Крым. А вот сейчас они пришли сюда, они, значит, там была ключевая крепость Чигирин.
Да,
вот.
Чигирин.
Они взяли ее, это было как бы уже открыта дорога в центральную часть, значит, России. Паника была при дворе Федора, уже Алексей Михайлович умер, Федора Алексеевича громадная. Чудом, это образец, значит, дипломатии Романовых, они смогли посулами, взятками уговорить ну, турецкое вот это руководство, по-нашему говоря, чтобы они не на Москву двинули эти полчища турецкие, а чтобы на Вену. И вот как раз они двинули туда и объявились в начале 1680-х годов, вся эта огромная армия Вену осаждала полтора года, подвергая ужас уже в Европу. Но что здесь-то началось? Здесь поняли, что как бы режим зашатался, идет в турки,
да.
Идут. И тут началось и новая вспышка, она такая же, как Разинская, беспорядков на огромной территории. Нам говорят сейчас до революции, что это просто не было ничего. Это отреагировали татары и башкиры на то, что их единоверцы турки идут, и они зашевелились. Вот это неправильно. Отреагировали и не только, что турки там какие-то единоверцы, а опять-таки калмыки, какие они там, мордва, они что, они не мусульмане там, да? Киргизы. И они все поднялись, и снова началось... То есть вся Романовская империя в конце 70-х годов...
Впала в очередную смуту.
Она на волоске висела. Вот что нам не говорят. Все, могло бы не быть этой династии. Вообще ничего не могло бы... она бы потерпела поражение, не крах эта династия. Вот это был самый главный момент, когда она выстояла, и дальше уже стала вот эта вот Романовская империя. И закончилось все это, последний аккорд, вот этим вот, о чем мы вспоминали, Стрелецким бунтом 1682 года. Там играл главную роль еще патриарх Иоаким, о нем нельзя не сказать. Он вообще такой... видный, как Никон, он долго был до 1690 года, пока не умер, был на патриаршем престоле. На самом деле, это та же тактика вот этих малороссийских иерархов всех и малороссийских деятелей, монахов. В чем? Чтобы их показывать нельзя на первый план, а раздражение провоцировать не нужно, излишнее. Значит, надо выбрать местного. Вот с Никоном получилось, ну, кстати, не очень получилось. Кстати, Федор Алексеевич-то его вызывал для реабилитации, и он умер в дороге. Никон. Хотя на самом деле заслуги-то его были оценены, что он взял на себя главный первый удар. А вот там, потом удар взял Иоаким. Иоаким — это уроженец под Коломной, здесь, Подмосковье, Савелов его фамилия. Но он, будучи непрофессиональным, он монахом, по-нашему говоря, он... был солдатом, и его, значит, в войну вот послали туда, на Украину. Там он, значит, женился, потом овдовел, уже ушел и постригся в одном из киевских монастырей. В Межегорском. И что значит дальше? Он прошел всю эту обкатку. То есть Никон никогда не был на Малороссии. А Иоаким там провел очень много лет. И получил
фактически
подготовку.
Фактически выученик.
Абсолютно. И вот до конца своей смерти, он своей смерти умер, да,
да.
Как бы в почете умер, он сожалел только об одном. Что не похоронен в Киеве.
Фантастика.
Вот это действительно. Это вот перед смертью он об этом и говорил. А он зато не вспоминал, как он вместе с Софией выпустил вот это вот,
вот.
12 статей.
12 знаменитых. Статей.
Ну так они вместе их это писали-то, Софья-то. И его участие-то оно было определяющим этого Иоакима. То есть фактически он развязал инквизицию. То есть в русской церкви, так называемой уже русской, возобладали инквизиционные нравы западные. Чисто.
Уважаемые радиослушатели, 30 секунд вашего внимания. Которые расколщики святой церкви противятся, и хулу возлагают, и в церковь, и церковному пению, и к отцам духовным на исповедь не ходят, и святых тайн не причащаются, и в дома своих священников со святынью и церковной потребы не пускают, и меж христиан непристойными своими словами чинят соблазн и мятеж, и стоят в том своем воровстве упорно, и тех воров пытать, от кого они тому научены, и сколь давно, и на кого станут говорить и тех оговорных людей и мать, и расспрашивать, и давать между себя очные ставки, а с очных ставок пытать, а которые с пыток учнут в том стоять упорно ж, а покорение святой церкви не принесут, и таких за такую ересь по трикратному указни допросу буди не покоряться, жечь в срубе и пепел развеять. Первая
это что?
Статья Софьиных...
Это что, не инквизиция? Указ. Что это тогда? Как это назвать?
Для русских это катастрофа.
Так это западная инквизиция, это западные стандарты все. Абсолютно.
Но
именно вот религиозные, западные.
Но ради Господа Бога, объясните мне, Александр Владимирович, почему реформы никонианские, никоновские, а не Иоаким. А ведь Иоаким вот тот самый...
Ну, местный, как бы, да. Уроженец местный, да. Но вот, как бы, вот побывал в школе соответствующей.
Ведь даже 100 лет спустя, когда загорелась чудовищная по масштабам Пугачевская война, с тем же самым самозванчеством, которое было во времена Степана Разина, с тем же самым, с той же самой опорой на силы раскольников. Ведь Екатерина Великая, разбираясь и чуть-чуть придя в себя от ужаса вот того, что случилось 100 лет назад, до начала ее правления, мы обязательно мы продолжим в следующей программе, Екатерина Великая сказала, там, да, что да. она ненавидит.
Да, она заняла им такую позицию.
Именно четко. Никона. Вот еще
Никона,
раз.
Никона, да, и все эти делишки, вот эти, связанные с этим.
Вот
да.
ее слова личные Екатерины Великой. Никон — личность, возбуждающая во мне отвращение. Счастливее было бы, если бы не слыхала его имени. Подчинить себе пытался Никон и государя. Он хотел сделаться папой. Никон внес смуту и разделение в отечественную мирную, до него и целостную единую церковь. Триперстие навязано нам греками при помощи проклятий, истязаний и смертельных казней. Никон из Алексея царя отца сделал тирана и истязателя своего народа.
Ну, Иоаким тоже не меньше. Правда, там некоторые сейчас пытаются убелить, что он, наоборот, боролся с киевской школы. Правда, мечтал, что в Киеве похоронили. Он не с киевской школы боролся. Он боролся за то, чтобы здесь руководить процессом уничтожения нашего народа. А здесь очень много желающих было. И вот он с ними всегда выходил в клинч. И очень обижался, когда его как-то по боку пускают. Потому что в Киеве задумали писать Дмитрий Ростовский, будущий святой Туптало, да, «Жития святых». Это цикл его, на самом деле. Он его создал, и 200 лет он будет. Так они даже Иоакима не проинформировали об этом. Что в ярость его привело. Как это так? Я кто? Я патриарх или пустое место там? Да вот, это чисто личностное соперничество за школы, право пропагандировать, право убивать. Вот что это такое. Ничего там идейного никакого расхождения не было, как некоторые пытаются там его увидеть, идейного расхождения. Вот такая наша история.
Ну, один вопрос. У нас осталась буквально минута. А сама Малороссия, она какой веры придерживалась?
Да, вот, кстати,
там
да.
были вот такие
никаких
казни.
Никаких репрессий на Малороссии не было, религиозных, сразу могу сказать, никаких.
Но
вообще,
такие же православные.
Близко. И никто там что-то самосожжение не устраивал, потому что здесь целая волна самосожжений, очень темные страницы, хочу сказать, не будем сейчас углубляться, время нет, но там ничего подобного не наблюдалось. Так, а чего? Не их же присоединяли, а по факту присоединяли к ним. Поэтому что им сжечь, чего им там переживать?
Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин, доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Мы говорим о русской Атлантиде, мы говорим о русском расколе. Мы продолжим наш цикл и расскажем, к чему это привело фактически к временам революции. Будьте счастливы. Всего доброго.
Всего доброго.